Быков напряженно слушал. «Может быть, и обойдется», — думал он. «Ну, чего ты куктишься? Не знаю, право, как-то мне все это странно, не по себе как-то. Выйди под лапу и выбросим магнитную кошку». «Хорошо, Володенька». «Что они там нашли?» — думал Быков. «Что еще за лапа? Что они там копаются? Неужели нельзя побыстрее?» «Не попал», — сказал Юрковский. «Подожди, Володенька, ты не умеешь. Да я. Смотри, она словно вросла в камень. А ты заметил, что они все одинаковые?» «Да, все пять. Мне это странным показалось». Вернулся Жилин. «Нет космоскафа», — сказал он. Быков даже не стал спрашивать, что это значит. «Нет космоскафа». Он оставил микрофон, поднялся и сказал: «Пошли к швейцарцам». «Так у нас ничего не получится», — сказал голос Михаила Антоновича. Быков остановился.
«Да, действительно. Что ж тут придумать?»
«Погоди, Володенька, давай я сейчас вылезу и сделаю это вручную».
«Правильно», — сказал Юрковский. «Давай вылезем».
«Нет уж, Володенька, ты сиди здесь, толку от тебя мало. Мало ли что», — Юрковский сказал, помолчав.
«Ладно, а я еще несколько снимков сделаю».
Быков поспешно пошел к выходу. Жилин вслед за ним вышел из рубки и запер люк в рубку на ключ. Быков на ходу сказал: «Возьмем танкер, по пелингу выйдем к этому месту и будем их ждать там». «Правильно, Алексей Петрович», — сказал Жилин. «А что они там нашли?»
«Не знаю», — сказал Быков сквозь зубы, — «и знать не хочу. Пока я буду говорить с капитаном, ступай в рубку и займись пелингом».
В коридоре обсерватории Быков поймал распаренного дежурного и приказал: «Мы сейчас идем на танкер. Снимешь перемычку и задраешь люк». Дежурный кивнул. «Второй космоскаф возвращается», — сказал он. Быков остановился. «Нет-нет», — сказал дежурный с сожалением. «Он будет не скоро, часа через три». Быков молча двинулся дальше. Они миновали кессон, прошли мимо бамбукового стульчика и по узкому тесному колодцу поднялись в рубку танкера. Капитан Корф и его штурман стояли над низким столиком и рассматривали голубой чертеж. «Здравствуйте», — сказал Быков. Жилин, не говоря ни слова, прошел к рации и принялся настраиваться на волну космоскафа. Капитан и штурман в изумлении воззрились на него. Быков подошел к ним. «Кто капитан?» — спросил он. «Капитан Корф», — сказал рыжий капитан. «Кто вы? Почему?» «Я Быков, капитан Тахмасиба. Прошу мне помочь». «Рад», — сказал капитан Корф. Он посмотрел на Жилина. Жилин возился над рацией. «Двое наших товарищей забрались в кольцо», — сказал Быков. «О-о-о!» На лице капитана изобразилась растерянность. «Как неосторожно!»
«Мне нужен корабль. Я прошу у вас ваш корабль».
«Мой корабль», — растерянно повторил Корф. «Идти в кольцо?»
«Нет», — сказал Быков, — «в кольцо только в крайнем случае, если случится несчастье».
«А где ваш корабль?» — спросил Корф подозрительно.
«У меня фотонный грузовик», — ответил Быков.
«А, — сказал Корф, — да, это нельзя». В рубке раздался голос Юрковского.
«Погоди, я сейчас вылезу».
«А я тебе говорю, сиди, Володенька», — сказал Михаил Антонович.
«Ты очень долго копаешься».
Михаил ничего не ответил. «Это они в кольце?» — спросил Корф, показывая пальцем на рацию.
«Да», — сказал Быков. «Вы согласны?»
Жилин подошел и стал рядом.
«Да», — сказал Корф задумчиво. «Надо помогать».
Штурман вдруг заговорил так быстро и неразборчиво, что Быков понимал только отдельные слова. Корф слушал и кивал. Затем он, сильно покраснев, сказал Быкову: «Штурман не хочет лететь. Он не обязан».
«Он может сойти», — сказал Быков. «Спасибо, капитан Корф».
Штурман произнес еще несколько фраз. «Он говорит, что мы идем на верную смерть», — перевел Корф.
«Скажите ему, чтобы он уходил», — сказал Быков. «Нам надо спешить».
«Может быть, господину Корфу тоже лучше сойти?» — осторожно сказал Жилин.
«Хо-хо-хо!» — сказал Корф. «Я капитан!»
Он махнул штурману и пошел к пульту управления. Штурман, ни на кого не глядя, вышел. Через минуту гулко бухнул наружный люк. «Девушки», — сказал капитан Корф, не оборачиваясь, — «они делают нас слабыми. Слабыми, как они. Но надо сопротивляться. Приготовимся». Он полез в боковой карман, вытащил фотографию, поставил на пульт перед собой. «Вот так», — сказал он, — «и никак по-другому, если рейс опасен. По местам, господа». Быков сел у пульта рядом с капитаном. Жилин пристегнулся в кресле перед рацией. «Диспетчер», — сказал капитан. «Есть диспетчер», — откликнулся дежурный обсерватории. «Прошу старт». «Даю старт». Капитан Корф нажал стартер, и все сдвинулось. И тогда Жилин вдруг вспомнил, Юрка. Несколько секунд он глядел на рацию, вздыхающую грустными вздохами Михаила Антоновича. Он просто не знал, как поступить. Танкер уже покинул зону обсерватории, капитан Корф, маневрируя рулями, выводил корабль на пеленг. «Не будем-ка паниковать», — подумал Жилин. «Не так уж плохи дела. Пока еще не случилось ничего страшного».
«Михаил!» — позвал голос Юрковского. «Скоро ты там?»
«Сейчас, Володенька», — отозвался Михаил Антонович. Голос у него был какой-то странный, не то усталый, не то растерянный.
«Хо!»
— сказал позади голос Юры. Жилин обернулся. В рубку входил Юра, заспанный и очень обрадованный. «Вы тоже на кольцо 2?» — спросил он. Быков дико взглянул на него.
«Химмельдоннерветтер», — прошептал капитан Корф. Он тоже начисто забыл о Юре.